На волнах радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 1 октября. В Тбилиси 21, в Сен-Вале и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Каталонии проходит запрещенный испанскими властями референдум о независимости. За право молиться по жертвам Кавказской войны у тюльпанового дерева, почитаемая местными шапсугами, борется шапсугский старейшина Руслан Гвашев. Абхазская общественность опасается, что активист может не дожить до заседания Краевого суда 5 октября. Репрессии без границ, преследуемые граждане Азербайджана в Грузии. Матч с участием звезд мирового футбола в Тбилиси – предвыборный подарок избирателям от баллотирующегося на пост мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. С ними вас ознакомлю я, Амина Умарова. В главных новостях. Власти Каталонии, где сегодня проходит референдум о независимости, заявляют о сотнях пострадавших в столкновениях с полицией. В Марселе объявлено антитеррористическое расследование. Совет Европы заявил, что Россия должна изменить законодательство о митингах. Власти Каталонии заявляют, что в столкновениях с испанской полицией в воскресенье пострадали более 400 человек. Столкновения в Барселоне и других городах происходят в связи с попыткой каталонских властей провести референдум о независимости региона от Испании. Мадрид считает референдум незаконным. Вице-президент правительства Испании Сорайя Сайенс де Санта Мария назвала действия каталонских властей совершенно безответственными и подчеркнула, что полиция действовала адекватно. Власти Каталонии обвинили Мадрид в немотивированной жестокости. Они заявляют, что обратятся непосредственно к Европейскому Союзу с призывами вмешаться в ситуацию. Мэр Барселоны призвала к отставке премьер-министра Испании Мариано Рахоя. Некоторые международные СМИ называют происходящее наиболее тяжелым конституционным кризисом с 1975 года, когда Испания избавилась от франкистской диктатуры. По многочисленным свидетельствам, силу применяли обе стороны противостояния. Полицейские применяли дубинки и резиновые пули, силой выгоняли людей с избирательных участков. Некоторые демонстранты в ответ забрасывали полицейских камнями. По сообщению властей Каталонии, несмотря на противодействие, большинство участков для голосования на референдуме по-прежнему открыты. Французские власти заявили о начале контртеррористического расследования нападения на вокзале в Марселе, жертвами которого стали две женщины. Нападавший с ножом мужчина застрелен военным патрулем, дежурившим на вокзале Сен-Шарль. Источники в полиции и свидетели преступления говорят, что нападавший выкрикивал слова «Аллаху Акбар». По сведениям телеканала Евроньюз, неизвестный ударил ножом одну женщину и перерезал горло другой. Глава МВД Франции объявил в Твиттере, что направляется в Марсель. Во Франции продолжает действовать режим чрезвычайного положения, введенный в ноябре 2015 года, после нападений в Париже. Тогда жертвами террористов стали 130 человек. Правительство разместило около 7 тысяч военнослужащих по всей стране в местах, потенциально подверженных риску нападений – на вокзалах, в аэропортах, популярных туристических местах и у культовых сооружений. Россия должна серьезно пересмотреть нормативно-правовую базу, регулирующую проведение публичных мероприятий. Об этом говорится в меморандуме, опубликованном комиссаром Совета Европы по правам человека Нилсом Мужниексом. В документе отмечается, что законодательство России о свободе собраний в последние годы было значительно ужесточено и не соответствует международным стандартам. Комиссар Совета Европы отмечает, что уведомительная процедура, предусмотренная законом, на практике превращается в обязанность получать разрешение властей на проведение митинга или шествия. При этом серьезно ужесточились санкции за проведение несогласованных мероприятий. В меморандуме предлагается установить презумпцию в пользу проведения публичных мероприятий.
Эхо Кавказа. Новости.
В Сирии террористическая группировка «Исламское государство» взяла под контроль город Аль-Кариятайн. Об этом сообщает Сирийский центр наблюдения за правами человека. Сообщение подтверждают в Твиттере местные журналисты. Город находится в глубоком тылу правительственных войск к юго-западу от Пальмиры. По ряду сообщений в городе действовала так называемая «спящая ячейка исламистов». Захват города совпал с крупным наступлением, которое джихадисты предприняли на юге от города Дейр-эз-Зор на позиции сирийских войск. На северо-западе Сирии по меньшей мере 28 мирных жителей погибли при авиаударах в ночь на субботу. Как сообщает Сирийский центр наблюдения за правами человека, среди жертв 4 детей. Удары были нанесены по опорному пункту боевиков-исламистов в селении Арманаз, провинции Идлиб, в районе границы с Турцией. По словам спасателей, с начала наступательной операции повстанцев 19 сентября жертвами ударов правительственной и российской авиации стали десятки мирных жителей. И Дамаск, и Москва отрицают свою причастность к этому, утверждая, что бомбят только позиции боевиков. На днях Турция заявила, что Россия нарушает достигнутые договоренности, так как при недавних ее авианалетах в Идлибе погибли и мирные жители, и умеренные повстанцы. 15 сентября Россия, Турция и Иран договорились о создании зоны деэскалации в Идлибе. Полиция города Эдмонтон в Канаде задержала мужчину, напавшего в субботу вечером с ножом на полицейского, а затем совершившего на автомобиле наезд на пешеходов. Местные власти сообщают, что полиция считает случившееся терактом. В машине задержанного был обнаружен флаг террористической группировки «Исламское государство». Сообщается, что нападавший, будучи за рулем легковой машины, сбил полицейского, а затем нанес ему несколько ударов ножом. Полицейский госпитализирован. Подробности о нападавшем не сообщаются. В Австрии с 1 октября вступил в силу закон, запрещающий ношение головных уборов, закрывающих лицо, а также масок и спецсредств в общественных местах. Инициатором закона были Социал-демократическая партия Австрии и Австрийская народная партия. Как пишет издание «Wiener Zeitung», несмотря на то, что инициаторы закона называют его религиозно-нейтральным, он со всей очевидностью направлен против бурки и никаба. Под запрет, однако, попадают и медицинские, и клоунские маски, балаклавы и респираторы. Вы слушали международные новости. Их подготовила и читала я, Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. Эфир радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. В Каталонии сегодня проходит запрещенный испанскими властями референдум о независимости. Задолго до начала референдума противостояние Барселоны и Мадрида достигло высшей точки кипения. Правительство Испании препятствовало проведению референдума юридическими и силовыми методами. Полиция действует решительно и сегодня, в день референдума. Мадрид твердо решил, что референдум противозаконен, нарушает конституцию страны и, более того, подрывает территориальное единство страны. Однако каталонское правительство заявило, что голосование пройдет в любом случае. Международные наблюдатели получили приглашение. Бюллетени для голосования были напечатаны заблаговременно и сегодня раздавались на улицах для желающих голосовать. Избирательные комиссии работали весь день по мере своих возможностей. Нона Суварян, журналист, бывший корреспондент «Эхо Кавказа», сегодня весь день находилась в гуще событий. Я обратилась к ней с вопросами о том, как проходит голосование.
Голосование происходит на разных участках по-разному. Например, сейчас я нахожусь перед одним из избирательных участков, который расположен в школе Сан-Антонио-Палмания. Тут процесс голосования проходит довольно спокойно. Полиция тут не появлялась. Тут была буквально вот час-полтора назад огромная очередь, которая полностью окружала здание, очень большое здание этой школы. И люди проходили к столам, они голосовали. Я побывала внутри, мне позволили попасть внутрь этого избирательного участка и снять, как это происходит. Вполне спокойная ситуация. Тут люди с детьми, собаками я видела, приходили. Тут пожилые люди. Каждый, кто подходит к урне, прежде чем проголосовать, прежде чем бросить этот бюллетень в урну, фотографируется с этим бюллетенем. Как бы ситуация довольно-таки тут, скажем так, праздничная. Но это тут. А утром я побывала на другом избирательном участке, также сняла кадры того, как полиция проникла в здание избирательного участка этим утром, того участка, где я находилась. Для того, чтобы проникнуть, они растолкали людей, которые перекрывали вход. Им нужно было, им пришлось применить силу. Они выломали стеклянную дверь для того, чтобы проникнуть, так как дверь была закрыта. И они вынесли урны, вынесли весь материал, необходимый для голосования. Эта же ситуация повторилась на очень многих избирательных участках по всей Каталонии. Их, если я не ошибаюсь, 2300, даже больше избирательных участков. И поэтому полиция по указу Верховного суда Каталонии, так как она должна была предотвратить это голосование, метод такой, что они проникали на территорию этих участков, забирали все материалы для голосования и выносили их в черных пакетах. Так вот, когда в некоторых случаях, когда полиция пыталась проникнуть, были столкновения между местными жителями, между теми, кто хотел проголосовать, и между полицейскими. Из-за этого вот буквально час назад были новые данные. 337 человек пострадало в результате вот этих вот столкновений. Были применены резиновые пули против местных жителей, которые хотели проголосовать, которые, видимо, не давали полиции вынести эти урны. Поэтому во многих местах ситуация была очень и очень напряжена. Этого тут нет. Я еще раз повторяю, что тут пока что спокойная ситуация, но тут также ожидают прибытия полиции, потому что указ предотвратить голосование есть. Вопрос в том, когда прибудет полиция для того, чтобы изъять материалы для голосования.
Присутствуют ли международные наблюдатели?
Я знаю, что международные наблюдатели, группа наблюдателей прибыла, но, как я предполагаю, их не в таком количестве, чтобы они могли бы находиться на всех избирательных участках. На самом деле, я видела наблюдателей, но мне сложно сказать, они были международного уровня или просто местные добровольцы, местные наблюдатели, которые следили за всем процессом. Каталония призывает всех максимально снимать на видео все, что происходит на избирательных участках, снимать на видео то, как пытается полиция проникнуть в эти здания, поэтому очень много кадров циркулирует в интернете, в социальных сетях, вот всех этих столкновений между полицией и желающими проголосовать.
Испанская полиция препятствовала работе на избирательных участках, но никто физически не сопротивлялся. Каталонцы были предупреждены о том, что ни в коем случае не стоит этого делать. Соблюдалось ли это правило?
Это очень важно. И даже на этом избирательном участке, где я сейчас нахожусь, несколько раз выходили и призывали местных жителей, чтобы в случае того, что если придет полиция, чтобы они не сопротивлялись, чтобы они позволили полиции исполнить свой служебный долг. То есть никакого физического сопротивления, чтобы не было.
Это не первая попытка каталонцев вынести вопрос независимости на всеобщее голосование. В 2014 году предыдущий глава Женералитата Артур Мас также провел референдум о независимости, но Верховный суд Испании признал результаты незаконными, а Маса лишили права заниматься политической деятельностью на 2 года и наложил штраф на большую сумму. Каталонцы наступают на те же грабли или каталонцам придает уверенность вера в то, что независимость Каталонии может быть объявлена в ближайшее время?
Артура Маса оштрафовали, речь идет о 5 миллионах. А Артур Мас и еще 9 организаторов, которые были включены в организацию референдума, их оштрафовали на 5 миллионов. Даже был создан фонд, он создан на сбор штрафа. То же самое ожидает местную власть. Более того, есть вероятность того, что ситуация настолько напряжена, что может ожидание, что их тоже, может, арестуют, а также оштрафуют. Есть, конечно. И это произойдет, скорее всего, судя по выступлениям центральной власти. Более того, все, кто находится на избирательных участках, кто руководит процессом избрания, кто контролирует ситуацию, они все также будут оштрафованы, уже есть информация об этом, то есть всех предупредили. Говоря о полиции, важно отметить, что тут разная полиция, то есть есть Mossos d'Esquadra, это каталонская полиция, и есть центральная полиция, которая мобилизована со всей Испании, они находятся сейчас в Каталонии, они распределены по разным участкам, в разных районах Каталонии. Действия полиции центральной и местной, они несколько отличаются. Местная полиция приходила на участки, их встречали очень мирно, скажем так. Они просто приходили на участки, они регистрировали тех людей, которые занимаются организацией на локальном уровне процесса голосования, и затем уходили. В свою очередь, центральная полиция, это гражданская гвардия, национальная полиция, полиция, они более жестко действовали, они прям проникали на участок, и они забирали урны и другой материал для голосования. По поводу референдума, как в прошлый раз, так и сейчас, оба референдума признаны неконституционными Конституционным судом Испании. Более того, Верховный суд Каталонии призвал полицейских с 6 утра этого дня изымать все материалы для голосования, а также выводить людей с избирательных участков, чтобы голосование не состоялось. Поэтому как бы все действия полиции, они как бы действия соответствуют вот этому указу Верховного суда.
Кто-то проводит экзит-полы?
Насколько мне известно, нет, я не ручаюсь говорить точно, потому что я не видела такого. И вообще процесс голосования в течение дня, он, процедуры менялись, и вообще в течение всех этих дней ситуация серьезно менялась. Нам известно, что Мадрид заблокировал многие интернет-страницы с данными избирателей, были заблокированы приложения, через которые можно было следить за процессом, за избирательным процессом. Был такой план «Б» – виртуальное голосование, но и этот план «Б» Мадридом был, скажем так, предотвращен, потому что представители гражданской гвардии, если я не ошибаюсь, они вошли в здание телецентра, откуда могли контролировать виртуальное голосование и заблокировали, скажем так, эту возможность. Поэтому им приходилось импровизировать. Например, если вначале люди, каждый избиратель должен был пойти на совершенно конкретный участок рядом с его домом, то теперь из-за того, что многие участки перекрыты и со многих участков вынесли урны, люди могут проголосовать в любом месте, там, где хотят, там, где могут.
А как каталонцы относятся к тому, что им не позволяют воспользоваться правом самовыражения?
Все люди, с которыми я общалась в течение этого дня, все люди, которые приходят на избирательные участки и которые смогли голосовать, и которые не смогли голосовать, они все обвиняют Мадрид в том, что им не позволяют выразить свое мнение, выразить свое желание. И вопрос не только в том, быть независимыми или нет. Вопрос не стоит так. Многие, которые сегодня приходят на избирательные участки, они голосуют против независимости. То есть вопрос не в этом. Вопрос выразить свое мнение, зафиксировать, хотят или не хотят быть в составе Испании. И на самом деле в течение последних дней на фоне мобилизации национальной полиции, гражданской гвардии, протест среди населения также рос, потому что они считают, что это непропорционально использовать такого масштаба силу против голосующих. Хотя Мадрид, в свою очередь, отмечает, что абсолютно пропорциональная сила, что полиция действует в рамках закона в соответствии с ситуацией. И вообще весь этот день проходит на фоне взаимообвинений со стороны Мадрида и Барселоны. В свою очередь Мадрид обвиняет Барселону чуть ли не в государственном перевороте, в том, что все его действия, они абсолютно незаконны, и что это все чревато серьезными последствиями для них.
Вы говорили, что для каталонцев сегодня праздник, и они семьями приходили на избирательные участки. Они после голосования идут домой или остаются на улицах?
Нет, многие остаются перед избирательными участками, хотя те, кто проголосовали, некоторые не возвращаются домой. Дело в том, что в пятницу должны были официально по указу должны были закрыть все школы. То есть в основном избирательный процесс, избирательные участки расположены в зданиях школ, колледжей и так далее. Так вот, был издан указ, чтобы все эти школы закрылись в пятницу до понедельника, чтобы никто не мог проникнуть в эти здания. Поэтому директора школ, родители и просто жители районов, они решили выбрать такую тактику. Они в пятницу вечером зашли в эти школы, они заняли эти школы, они в течение всех выходных проводили там разные мероприятия, разные классы, курсы, все, чтобы остаться в этой школе, чтобы оправдать свое пребывание, нахождение в этой школе. До этого дня, до сегодняшнего утра, 6 часов утра, они находились в школе. Кстати, за это Мадрид очень сильно разгневался, он обвинил родителей и директоров в манипуляции с детьми, что они пытаются включить детей в этот процесс, на что родители отвечали, у меня было разговор и запись одного из этих родителей, что дети также имеют право принимать участие в этом процессе, и если сегодня не смогут проголосовать, то и в будущем эти дети также не смогут проголосовать, тем более, что ситуация была довольно безопасные, поэтому они решились остаться в этих школах со своими детьми, что в этом ничего предосудительного нет. Тем не менее, с 6 утра началась мобилизация местного населения перед этими школами, перед этими избирательными участками, чтобы как-то защитить их. И вот как раз вот в эти моменты и начались первые столкновения. Утром было очень большое количество столкновений между представителями полиции и местными жителями, когда все пытались вынести урны. Тем не менее, ожидание того, что вот я уже сказала, что я нахожусь перед избирательным участком, где могут проголосовать, но люди не расходятся, и они все-таки ждут, что полиция может подойти в любой момент.
Вот каталонцы сегодня работают на избирательных участках. Какие меры против них могут быть приняты? Что их ожидает?
Об этом уже было заранее сказано. Если я не ошибаюсь, речь идет о 600 тысячах евро в качестве штрафа тем, кто находится вот на этих избирательных участках, кто руководит процессом непосредственно на избирательных участках. Об этом они знают, все об этом знают. Именно поэтому МОСУС ДС-квадра, каталонская полиция, приходила на эти участки, регистрировала этих людей, спрашивала, кто тут руководит этим процессом и так далее. И составив акт, они покидали этот участок, не забирали с собой ни урны, ничего.
Как работает испанское телевидение, радио и журналисты, также и местные журналисты?
Все работают, все пытаются как-то передать информацию. На самом деле, то, что я слежу в течение этих дней, это пропаганда. На мой взгляд, это пропаганда с одной стороны и с другой стороны. То есть каждая сторона пытается представить то, что происходит в выгодном ей свете. С одной стороны, скажем, то, что на каталонском уровне, с другой стороны, на общенациональном испанском уровне. Разница в том, что, скажем, каталонское телевидение, оно вещает на Каталонию. То есть у него нет доступа ко всей Испании, потому что только на каталонском языке. Потом это региональное телевидение. В свою очередь, центральные каналы, они вещают на всю Испанию. То есть там совершенно тут абсолютно две разные реальности. Вот вы включите один из этих каналов, и вы получите абсолютно другую реальность. То же самое происходит в прессе. Тут, скажем так, виртуальная борьба, реальная борьба, медиа-борьба. То есть тут по разным флангам идет борьба.
На телефонной связи из Барселоны была Нона Суварян, журналист, бывший корреспондент «Эхо Кавказа». Несмотря на жесткое препятствование испанских властей, очевидно одно – Каталония настроена решительно в вопросе провозглашения независимости. Каталонские власти намерены подсчитать голоса в ночь на понедельник и огласить результаты. Если сторонников отделения будет большинство, это будет иметь далеко идущие последствия. Десятки регионов потенциально готовы объявить независимость, и пример Каталонии даст им сильнейший стимул для отделения, считают эксперты. Независимость Каталонии, считает французский публицист Арно де Лагранж, спровоцирует парад суверенитетов по всей Европе. Националистические и сепаратистские движения имеются в большинстве стран Старого континента. Сепаратистский процесс, как показывает опыт СССР, Югославии и других федеративных государств, развивается как цепная реакция. В случае выхода одного региона обязательно последуют другие. Однако главная проблема сторонников независимости – это международное признание. На данный момент ни одно государство мира не готово это сделать. Признание Каталонии означает получить врага в лице Испании, руководство Евросоюза. Президент Франции и ведущие политики Европы заявили, что единство Испании как государства не подлежит обсуждению, а независимая Каталония никогда не войдет в Европейский Союз.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасрастрасхад, хасрастрасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. На прошлой неделе, в среду, 27 сентября, У музея боевой славы в Сухуми состоялся митинг в поддержку шапсукского старейшины Руслана Глашева, который с 11 сентября держит голодовку. Участники митинга приняли обращение к президентам России и Абхазии с просьбой защитить права Глашева, оштрафованного лазеровским судом по делу о молитве у тюльпанового дерева 21 мая 2017 года. Собравшиеся опасаются, что активист может не дожить до заседания краевого суда, который назначил рассмотрение кассации Глашева на 5 октября. Репортаж по поводу митинга подготовила наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
По традиции, в день освобождения Сухума 27 сентября в Абхазию, чтобы вместе отпраздновать эту знаменательную дату, приехали делегации из республик Северного Кавказа, а также соотечественники из Турции и других стран. Но среди гостей нет Руслана Глашева, одного из инициаторов создания Конфедерации горских народов Кавказа. Он возглавлял штаб Конфедерации во время Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов, полковник абхазской армии, гражданин Республики Абхазия, кавалер ордена Актябша, честь и слава третьей степени, кавалер ордена Леона. Он возглавляет Конгресс адыгов-шапсугов Причерноморья, председательствует в Совете старейшин адыгов-шапсугов Причерноморья. Глашев является одним из живых символов Абхазии и ее многонационального народа. Об этом заявил на митинге член инициативной группы в его поддержку Давид Дасания. Поддержать Глашева пришли примерно 200 человек. Представители общественности, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, репатрианты, молодежь. Через три дня, 30 сентября, народ Абхазии будет отмечать 24-ю годовщину Дня Победы над грузинскими войсками. В Абхазии переживают, сможет ли 67-летний инвалид первой группы Руслан Глашев дожить до этого дня, учитывая, что сегодня уже 16-й день голодовки. Давид Дасания сказал:
увидев степень поддержки Руслана Глашева в Абхазии, услышав голос абхазов в защиту адыгских лидеров, сегодня почти вся адыгская общественность, вмиг освободившись от зомбированности со стороны тех, кто не желает нам мира и единства, благодарит буквально со слезами радости весь абхазский народ. Все попытки Грузии внести раскол между абхазо-абазинами и адыгами провалились. Восстановлено то отношение адыгов к Абхазии, которое было в период деятельности Владислава Григорьевича Арзенба. Сегодня мы все в Абхазии абхазо-адыги, независимо от происхождения. Все мы глашевы по убеждениям, принципам и патриотизму.
Председатель движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба заявила, что от имени «Матери Абхазии» и женских организаций направлено обращение к Общественной палате Российской Федерации, Общественной палате Краснодарского края, ко всем правозащитным организациям в защиту прав Руслана Глашева.
Вот эти акции, которые сегодня проводятся, и проводятся на уровне и руководства, и депутаты парламента обсуждали эти вопросы, выражаю надежду, что не будут напрасными.
Давид Дасания зачитал текст обращения участников митинга к президенту России Владимиру Путину и президенту Абхазии Раулю Хаджимба.
Мы, участники митинга, обращаемся к руководству Российской Федерации защитить неверно трактованный судом Лазаревского района закон и восстановить справедливость. Критическое состояние здоровья Руслана Глашева требует немедленного реагирования. Его жизнь подвергается ежеминутно опасности. Ответственность за его здоровье и возможные тяжелые последствия ухудшения общественно-политической ситуации ложатся на суд Лазаревского района города Сочи. Мы уверены, что в великой России есть люди, которые могут и готовы исправить произошедшую в суде Лазаревского района несправедливость. Просим вас сохранить жизнь большого патриота Абхазии и России Глашева Руслана Индрисовича.
Участники митинга также просят президентов России и Абхазии принять все меры по защите законных интересов причерноморских адыгов-шапсугов и оставить за ними право проведения 21 мая поминальных мероприятий. Давид Дасания, сообщил, что с будущего года молодежь из Абхазии 21 мая будет выезжать в поселок Головинка к тюльпановому дереву и вместе с братьями-шапсугами поминать жертв Кавказской войны. В ближайшее время абхазская делегация поедет в аул Большой Кичмай и присоединится к акции протеста Гвашева, объявит голодовку. Анаит Гагарян специально для Ихо-Кавказа Сухум.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Амина Умарова. Тбилиси, 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали, половина девятого. А это время региональных новостей. Их представлю вам я, Амина Умарова. Независимый депутат тбилисского Сакрыбула и кандидат в мэры Тбилиси Алико Элисашвили намерен покинуть столичный законодательный орган. На решение депутата повлияли события, произошедшие в Сакрыбула 29 сентября. Тогда члены горсовета, несмотря на протест общественности и оппозиции, приняли решение изменить статус земельного участка в самом центре Тбилиси с тем, чтобы построить там подземный автопаркинг. Элисашвили считает, что после этого у него нет морального права продолжать оставаться депутатом Сакрыбула. Он также призвал коллег последовать его примеру и покинуть законодательное собрание, сообщает агентство новости Грузия. Политик также сообщил, что намерен написать заявление об отставке завтра, 2 октября. Территория, статус которой был изменен решением Сакрыбула, расположена между Пушкинским сквером и Музеем искусств имени Шалвы Амиранашвили. Оппозиция заявляет, что столичные власти хотят передать этот участок компании, принадлежащей экс-премьеру и миллиардеру Бидзине Иванишвили. Мэрия, в свою очередь, утверждает, что эта земля будет передана компании, которая построит там паркинг. Полиция не разрешила участникам голодовки в Тбилиси использовать спальные мешки. Удалось добиться только установки маленьких кресел, заявил координатор акции Ладо Аманадидзе. Как сообщает «Кавказский узел», 17 сентября 17 представителей парламентской оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» начали голодовку у здания парламента, требуя проведения конституционной реформы, прямого диалога с самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия, а также решения социальных вопросов. 29 сентября в голодовке участвовали 8 человек. К акции активистов присоединилась жительница Зугдиди, объявившая голодовку в знак солидарности с оппозиционерами. Члены партии «Альянс патриотов Грузии» продолжают голодовку около здания парламента Грузии в Тбилиси. Накануне, 30 сентября, в акции приняли участие 10 человек, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» координатор Ладо Аманадидзе, который также выразил уверенность, что число голодающих увеличится. По словам руководителя Национального агентства защиты культурного наследия Николоза Антидзе, вопрос в Кумурдо уже улажен, и процесс реставрации памятника продолжится. Как отметил Николоз Антидзе в беседе с Интерпресс Ньюс, он думает, что произошедшие накануне 30 сентября события были провокацией со стороны нескольких человек. С 2016 года началась реставрация культурного памятника, имеющего значительную историю. Что касается произошедших событий, думаю, это было частично провокационное мероприятие со стороны нескольких человек, которое служило внесению определенного диссонанса в текущие процессы. Вопрос улажен, процесс реставрации памятника продолжится, заявил Николоз Антидзе. Накануне в селе Кумурдо Ахалкалакского муниципалитета между местным населением и полицией произошло столкновение. Противостояние началось из-за реставрации храма X века, являющегося памятником культурного наследия. Часть местных жителей попытались проникнуть на находящуюся на балансе Минкультуры территорию, которую стережет охранная полиция. 4 октября в самопровозглашенной Республике Южная Осетия отключат электроэнергию. Электроснабжение республики будет приостановлено в связи с ремонтными работами на подстанции «Северный портал» в Северной Осетии. Это были региональные новости. Их подготовила и читала я, Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Репрессии без границ. Преследуемые граждане Азербайджана в Грузии. Так называется исследование, которое подготовили грузинская и две международные неправительственные организации. Подробности исследования в сюжете Анастасии Славинской.
До некоторых пор Грузия считалась безопасным местом для азербайджанских диссидентов, которые были вынуждены бежать из родной страны. Впрочем, после 2016 года ситуация изменилась как в отношении тех, кто уже находился в Грузии, так и тех граждан Азербайджана, которые намеревались сюда приехать, говорит Симон Папуашвили, представляющий бельгийскую НПО «Партнерство за права человека». Азербайджанским гражданам стали отказывать в предоставлении вида на жительство в Грузии. Зачастую в качестве причины приводится короткая формулировка «угроза национальной безопасности». При этом, говорит Папуашвили, все эти дела засекречены. Соответственно, ни суд, ни, собственно, сам человек, получивший отказ, не может получить ответа на вопрос, в чем именно состоит угроза, которую он несет. Аналогично состоит дело и в случае с людьми, которым отказывают в переходе через границу.
У граждан Азербайджана есть право въезжать в Грузию без виз. Однако исследование показало, что часто именно тем гражданам, которые политически активны в Азербайджане, отказывают в этом. В этом случае, опять-таки, власти в качестве аргумента выдвигают вопрос национальной безопасности. Мы полагаем, что и в этом случае людям должна быть предоставлена полная информация относительно того, чем обоснован отказ. Следует не просто указать на правовую норму, а пояснить фактические обстоятельства, на основании которых было принято решение.
Говорит Папуашвили. Правозащитники полагают, что действия грузинских властей обусловлены экономическими и политическими мотивами. Немного цифр из исследования. С 1997 года Азербайджан вложил в грузинскую экономику более 2 миллиардов долларов и является поставщиком 90% природного газа, поступающего в Грузию. В 2016 году азербайджанские инвестиции составили 35% от общего объема зарубежных инвестиций. В 2006 году завершилось строительство нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и трубопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум. А в 2020 году должно завершиться строительство южного газового коридора, проекта стоимостью 45 миллиардов долларов, посредством которого Азербайджан планирует поставлять природный газ в Европу через Грузию. Там-то Микеладзе, представляющая Грузию, Грузинский центр по мониторингу и изучению прав человека, говорит, что фундаментальные права людей не должны приноситься в жертву стратегическому партнерству этих двух стран.
Наблюдение за этими процессами показывает, что правительство Грузии все больше ущемляет права преследуемых азербайджанских активистов и журналистов. Все началось с отказа в предоставлении статуса беженца и вида на жительство этим людям. Были зафиксированы также факты оказания давления, запугивания и физической расправы. К сожалению, полиция не реагировала на все это соответствующим образом. Наиболее же критичным стало дело о пропаже Авкана Мухтарлы, в котором, предположительно, правоохранительные органы сами приняли непосредственное участие.
Говорит Микеладзе. Неправительственные организации выступают с рядом рекомендаций, касающихся как и конкретных дел, так и системных вопросов. Они будут переданы представителям различных ведомств Грузии. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
В Тбилиси на стадионе «Динамо-Арена» в пятницу прошел матч с участием звезд мирового футбола. По заявлениям организаторов, мероприятие носило благотворительный характер, и все деньги, полученные за билеты, пойдут на восстановление сильно пострадавших от пожаров боржомских лесов. Но многие в Грузии уверены, футбольный праздник – предвыборный подарок избирателям от баллотирующегося на пост мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Над темой работал Владимир Унанянц.
Франческо Тотти, Карлес Пуйоль, Андрей Шевченко, Хавьер Дзанетти, Пауло Мальдини, Дино Баджо, Эрнан Креспо и еще два десятка фамилий, известных даже тем, кто с футболом на «вы». Все они сегодня в Тбилиси. На центральном стадионе грузинской столицы проходит матч «Мировые звезды для Грузии». В стране, где футбол – самый популярный вид спорта, такое событие – большой праздник. Стоит ли говорить, что трибуны переполнены, тем более, что цены на билеты были очень даже доступными – от 5 до 25 лари. Все пространство перед «Динамо-арена» заполнено людьми. Здесь даже те, кто не смог достать билеты. Когда еще выпадет возможность посмотреть хотя бы издалека на легендарных футболистов? Ну или на худой конец послушать рев трибун, где разместились счастливчики. Президент Федерации футбола Грузии Ливан Кубиашвили считает, что такие матчи очень нужны стране.
Очень важно, чтобы на стадион пришло как можно больше зрителей, чтобы больше людей приняли участие в этом важном мероприятии, исходя из того, что это общее дело. Собрать как можно большую сумму представляет всеобщий интерес.
Всеобщий интерес вызывает еще один аспект. В профессиональной среде к таким матчам относятся в целом положительно, но при этом отмечают двоякое восприятие нынешнего футбольного действа. По словам спортивного обозревателя Нудара Майсурадзе, подобные благотворительные мероприятия проводятся во всем мире, и это нормально. Другое дело, что в конкретном случае это играет на руку кандидату в мэры Тбилиси от правящей партии.
Безусловно, этот матч, по мнению большинства специалистов, по мнению большинства болельщиков, обывателей, является частью предвыборной кампании Каши Каладзе. Да, Каладзе воспользовался, можно сказать, своими личными связями, дружбой с этими футболистами. Он их позвал, они приехали. То есть это абсолютно нормально. На самом деле, такие игры, они достаточно часто происходят во всем мире. Для грузинских болельщиков, мне кажется, это тоже большой праздник. Те люди, которые любят и понимают футбол, им, безусловно, интересно прийти и посмотреть на профессионалов высочайшего уровня. Так что, как мне кажется, в данном случае здесь убиваются сразу три зайца из трех. То есть это и прекрасный пиар-ход, это и сбор средств для благородной цели, и это такой жест в сторону грузинских болельщиков, которые, может быть, никогда в жизни больше таких футболистов не увидят.
На фоне предстоящих выборов в органы местного самоуправления в Грузии многие задаются вопросом, кому было выгоднее всего проведение такого шоу. Большинство наблюдателей уверены самому футбольному политику страны Кахи Каладзе. Сам кандидат в столичные градоначальники отнекивается, мол, никакого отношения к предстоящим выборам нынешний матч не имеет. А все заявления об использовании запрещенных приемов – часть кампании, направленной против него. Но большинство заявленных звезд – бывшие одноклубники Каладзе по итальянскому Милану. А прибывший в Тбилиси чуть раньше своих коллег Эрнан Креспо даже засветился в избирательном штабе Каладзе. Кандидат в мэры и ветеран аргентинского футбола дружески пообщались за затемненными окнами. Так что, по мнению наблюдателей, Каладзе явно лукавит. Приехавшие в Грузию тряхнуть стариной именитые футболисты – все как один его друзья-товарищи. И не воспользоваться под благотворительным предлогом возможностью напомнить, кто может дать народу, если не хлеба, то зрелищ, Каладзе не смог. Впрочем, по мнению политолога Гии Хухашвили, это может выйти ему боком.
Для лучшего мнения о грузинском избирателе, и думаю, что это сыграет в итоге против Каладзе. Даже те люди, ну, которые очень любят этих футболистов и пойдут на матч, они не защищают это как бы лично Каладзе в плюс. Потому что во всей этой ситуации очень прозрачно ощущается некая фальшь. То есть там утверждение, что это делается для помощи там лесам боржомским. Все понимают, что это чистое вранье и ничего больше. Единственное назначение мероприятия – это как бы раскрутить и так хорошо раскрученного кандидата. И я не думаю, что им очень-то нравятся такие финты, если использовать футбольную терминологию.
Мировые звезды для Грузии, несомненно, большое событие в грузинском футбольном мире. Движение в центре столицы практически парализовано, но политическая оппозиция явно обеспокоена другим. Не будет ли парализована воля избирателя, когда придет время бросить бюллетень в урну? Но пока грузинским ценителям футбола не до политики. Сегодня у них праздник. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вот уже 65 дней возле разделительной линии с самопровозглашенной республикой Южная Осетия дежурят представители движения «Сила в единстве». Это люди, которые ежедневно наблюдают за действиями российских военных и информируют о них СМИ и население Грузии. Серго Бригвадзе поговорил с одним из представителей этого движения Ираклием Саджаем.
Ираклий, расскажите, как появилось ваше движение и какова его цель?
Движение «Сила в единстве» было организовано 5 июля нынешнего года. В нем объединились люди, которыми движет желание остановить российскую оккупацию. Все началось, когда был установлен баннер в 400 метрах от дороги. После этого тема создания подобного движения неоднократно поднималась в разговорах многих людей, в том числе в моем окружении, в окружении господина Давида Кацарава, лидера этого движения. Когда мы поняли, что помощи ждать неоткуда, решили действовать. Собрались несколько человек и приступили к тому, чем сегодня занимаемся. Первая группа дежурит близ разделительной линии на территории Карапила, Никози. Мы тут находимся приблизительно 65 дней уже. Находимся на возвышенности, и отсюда наблюдаем за линией оккупации. В обзор попадает площадь в 7-10 километров. Находимся здесь 12 часов в сутки. Ночью дежурить не получается, поскольку нужно специальное оборудование, которого у нас пока нет. Да и МВД Грузии попросила, чтобы мы находились здесь, проводили наблюдение и мониторинг территории лишь до тех пор, пока не стемнеет, поскольку речь идет о нашей безопасности. Это очень важно, и я хочу напомнить всем заинтересованным людям, что именно так мы можем контролировать действия российских оккупантов. Поскольку у наших государственных структур есть определенные обязательства, им запрещено постоянно находиться на этом месте. Поэтому мы, рядовые граждане, занимаемся этим делом, и этот процесс не завершится до тех пор, пока не произойдет полная деоккупация территории Грузии.
Ираклий, если же, скажем, вновь начнется перенос разделительной линии вглубь контролируемой грузинскими властями территории, какова будет ваша реакция?
В первую очередь мы передадим соответствующую информацию международным организациям и средствам массовой информации. Это наше главное оружие в условиях информационной войны, которую ведет Россия против Грузии. Мы расскажем о происходящем всему миру и в первую очередь гражданам нашего государства. Рассказываем и сегодня о всех нарушениях со стороны российских военных.
Сейчас вы ведете наблюдение лишь в одном направлении?
Еще один пункт наблюдения открылся около 2 недель назад близ Эргнеты. Там нам помогают и местные жители. Возле же села Никози ежедневно дежурит около 4 человек. Запасаемся провизией и водой. Перемещаемся же либо пешком, либо на автомобиле. Всего же в нашем движении объединились около 600 человек. Они активно поддерживают нас в разных социальных сетях и СМИ. На пунктах наблюдения же слишком много людей не требуется. Вполне хватает и того, чтобы здесь постоянно дежурили 4 человека. Ну, конечно, бывает, сюда приезжает и по 20-30 человек. Зависит от дня недели.
А в последнее время замечали ли вы активность по другую сторону разделительной линии?
Были попытки со стороны российских военных передвинуть искусственное ограждение на несколько метров. Сейчас началось строительство новой дороги. Видно, что это очень качественная дорога, хоть и грунтовая. Эта дорога находится в 300-400 метрах от центральной магистрали Грузии и может позволить российской военной технике, расположенной на базе Орчосани, добраться до этой магистрали за 3-4 минуты. Не исключено, что в будущем они примутся за другие провокационные действия, к примеру, за установку новых ограждений. Поэтому очень важно, чтобы мы постоянно находились на месте и следили за их действиями. Это дает нам возможность своевременно предоставлять информацию жителям Грузии и международным организациям, для того чтобы в кратчайшие сроки за этим последовала реакция на международном уровне.
Это был Ираклий Саджая. С ним беседовал наш тбилисский корреспондент Серго Бригладзе.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. По вторникам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. В пятницу, 29 сентября, депутат парламента Южной Осетии от Народной партии Амиран Дьяконов распространил официальное заявление, в котором изложил причины своего задержания сотрудниками МВД. 16 сентября сотрудники МВД без объяснения причин задержали автомобиль депутата и нанесли Дьяконову множественные телесные повреждения. Официальные власти никак не комментируют данный инцидент. Спустя две недели молчания нарушил сам парламентарий, назвав действия силовиков спланированной провокацией. Жанна Тарханова с подробностями.
Депутат парламента от Народной партии и председатель Союза защитников Осетии Амиран Дьяконов сегодня на своей странице в Facebook объяснил, что его молчание и пассивное поведение Народной партии и парламента связано было с нежеланием омрачать праздничные мероприятия по случаю 27-й годовщины образования Республики Южная Осетия. Конец цитаты. Дьяконов пишет, я цитирую, «Нужно было разобраться в произошедшем и избежать опрометчивых шагов, на совершение которых явно рассчитывали организаторы этого спектакля. Если отбросить в сторону сценарии индийского кино и опираться только на факты, то приходится говорить о целенаправленной провокации, направленной не только и не столько против меня лично, но и против профессиональной и патриотически настроенной части офицерского состава ОМОН МВД Республики Южная Осетия». Конец цитаты. По словам Амирана Дьяконова, цитата, «разработчики этой провокации рассчитывают создать соответствующий информационный фон, внести раскол в общество и дискредитировать как Народную партию, так и МВД и ОМОН, и под предлогом беспредела силовиков приступить к реструктуризации МВД». Дьяконов считает, цитата, «что сотрудников ОМОН, предоставив им ложную информацию, подставили, и это все произошло за спиной президента». Конец цитаты. Я сегодня попыталась более подробно расспросить Дьяконова, но он был краток в комментариях.
На сегодняшний день я дал ту информацию, да, то, что у меня на сегодняшний день реально есть, да, реальное положение дел. На сегодняшний день имеем то, что имеем. И то, что я сегодня выдал, прошу оперировать эти данные.
Напомню, что Амиран Дьяконов 16 сентября был избит сотрудниками МВД, когда возвращался в Цхинвал со свадьбы из селения Корнис. Сотрудники ГАИ сели на хвост служебного автомобиля депутата и, вызвав подкрепление в лице сотрудников милиции общественной безопасности и ОМОН, блокировали автомобиль парламентария. Дьяконов был не согласен с действиями сотрудников ГАИ, но вдруг неожиданно силовики стали избивать депутата прямо на улице. Затем на на него наручники доставили в одно из отделений милиции и заключили в камеру. На место выехал и спикер парламента Южной Осетии Петр Гасиев, указавший на незаконность действий сотрудников МВД. После того, как у здания РУВД собралась многочисленная толпа, Дьяконова освободили. Некоторые собеседники предполагают, что действия силовиков были направлены на дискредитацию Амирана Дьяконова и Народной партии, популярной среди сотрудников силовых ведомств Южной Осетии. Спустя пару дней после инцидента в югоостинский сегмент Фейсбука опубликовали снятые сотрудниками МВД видео и фотоснимки, на которых депутат запечатлен с разбитым окровавленным лицом. Эти снимки вызвали возмущение пользователей соцсетей не только Южной Осетии, Осетии, но и Северной Осетии, и под давлением общественности фотографии были удалены. Бывший судья Верховного суда Южной Осетии Юрий Кокоев считает, что самоуправство отдельных силовиков не должно заменять закон в Южной Осетии.
В общем-то, не имеет, конечно. Они, если даже человек оказывает сопротивление, его можно просто надеть наручники и доставить, и там уже разбираться. Но избивать, конечно, это запрещено законом, это всем известно. Избивать нельзя, нельзя. Избивать, конечно, я против таких. И не только я, закон против такого, против этого.
Интересно, что никаких официальных заявлений по поводу неправомерных действий сотрудников МВД сделано не было. Само ведомство не принесло извинений парламентарию. Хранит молчание исполнительная и законодательная власть республики. Председатель Народной партии, депутат парламента Александр Плиев пояснил, что парламент намерен разобраться в случившемся.
На этой неделе должен был рассматриваться, но определенно большая депутатская организация группа в Абхазию просто была приостановлена из-за этого. Я сделал по заявлению, и судья сказал, они все взяли заявление Амирана. Вопрос в том, что Амиран сам полностью приостановил ситуацию.
Говорит лидер Народной партии Александр Плиев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Давай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В минувший четверг на проходящей в Женеве сессии Совета ООН по правам человека была обсуждена ситуация в Грузии. В докладе заместителя Верховного комиссара ООН Кейт Гилмор были перечислены многочисленные случаи нарушения фундаментальных прав и свобод человека в оккупированных регионах Грузии. Наш тбилисский корреспондент Иракли Арагвелидзе знакомился с докладом.
Ограничение свободы передвижения в зонах конфликта в числе основных проблем, которые приводят к нарушениям прав человека в Грузии, говорится в докладе. Там же подчеркнуто, что на 15 мая 2017 года общая протяженность заграждений из колючей проволоки и других искусственных препятствий достигла почти 52 километров вдоль линии административной границы с Южной Осетией и 48 километров вдоль линии административной границы с Абхазией. 27 февраля 2017 года, отвечая на вопросы об объявленном закрытии контрольно-пропускных пунктов вдоль реки Нгури, официальный представитель генерального секретаря ООН подчеркнул, что оно будет иметь разрушительные последствия для свободы передвижения и благополучия местного населения, включая школьников по обе стороны административной границы и особенно для жителей Гальского района. В интервью «Радио Свобода» заместитель главы внешнеполитического ведомства Грузии Давид Залкаляни рассказал об основных моментах обсуждения доклада и о реакции на него со стороны России.
В докладе в полной мере отображена тяжелая гуманитарная ситуация, сложившаяся в оккупированных регионах Грузии. Подчеркивается, что оккупационные власти препятствуют свободному передвижению людей. Им создаются препятствия в получении необходимой документации и образования на родном языке. Следует отметить, что документ был поддержан делегациями более чем 40 государств. Наблюдатель от России призвал всех учитывать новые реалии, которые сформировались в регионе после российского признания. Позитивным результатом рассмотрения нашего вопроса можно считать тот момент, что в мире ширится круг стран, оказавших открытую поддержку Грузии, и, напротив, сокращается число сторонников России. Только на полях Совбеза ООН в текущем году ситуации в Грузии было уделено 3 обсуждения, что является беспрецедентным событием с 2008 года.
Конфликтолог Ливан Герадзе обратил внимание на ту часть доклада Верховного комиссара ООН, где выражена обеспокоенность тем, что расположенные в Абхазии и Южной Осетии оккупационные власти отказываются предоставить правозащитникам ООН беспрепятственный доступ для проведения менее объективной оценки сложившейся там ситуации с правами человека.
Гуманитарная ситуация в этих регионах более сложна и трагична, чем говорится в докладе. Однако оккупационные власти России тщательно скрывают проблему, ограничивая международным организациям доступ. Россия целенаправленно продолжает дело, начатое 25 лет назад, а именно пытается узаконить результаты этнической чистки, проведенных с ее содействием на этих территориях. То, что людям ограничивают доступ к передвижению, запрещают получить образование на родном языке, принуждают изменить национальность и таким образом отказаться от гражданства Грузии, является результатом продолжения этой политики. На протяжении многих лет эти попытки не увенчались успехом, однако в последнее время Россия и марионеточные власти с помощью новых механизмов пытаются ассимилировать коренное население этих территорий.
По словам эксперта, действия, предпринимаемые Грузией, носят весомый вклад в будущее решение конфликта.
Эти документы не проходят бесследно, как кому-то хочется верить. Все резолюции, принятые в поддержку Грузии, находят растущее понимание у большего числа государств, оказывая влияние на формирование общественного мнения в этих странах. Поэтому Грузия должна ежедневно напоминать мировому сообществу об этих проблемах, создавая непрерывный дискомфорт России и тем силам, которые препятствуют мирному и справедливому урегулированию конфликта.
Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.